Пять лет скитаний. Пять долгих лет поисков привели меня сюда, в долину Эйвора. Если в начале своего пути я старался как можно дальше отдалиться от империи, в которой меня знала каждая собака, то последние два года я провел более осмысленно. Останавливаясь в придорожных тавернах и крупных городах, я искал себе новое место для жизни. Меня совершенно не привлекал путь кочевника и скитальца. Пропыленная одежда и скрип пыли на зубах доводили меня до колик. Прошедшие годы не делали тело Анри моложе, так что я уменьшил свои амбиции и насобирал достаточной информации, чтобы принять решение поселиться именно здесь. Я посмотрел с пригорка на дорогу, по которой медленно и неспешно катили крестьянские повозки, везя в столицу провиант. Город стоял в прекрасном месте. Долина, окружающая его со всех сторон, давала выход к морю. Запах, который я чувствовал даже отсюда. Соленый ветер, который мне редко доводилось осязать, трепал волосы и заставлял ноздри раздуваться шире. Прекрасный запах, который исчезнет, стоит только подойти ближе к пристани. Вонючий запах рыбы, гнили и немытых тел — вот что встретит тебя в доках. Но мне было все равно. Я выбрал королевство Эйвора по трем причинам. Во-первых, оно находилось в состоянии длительного конфликта со своим морским соседом, который господствовал на море, сильно осложняя торговлю местным купцам. Во-вторых, оно было достаточно богатым и большим по размеру, чтобы я мог в нем развернуться. Ну и последнее. Король получил власть престола наследием, а не захватил трон силой. Как раз то, что мне было нужно. Я поднял руку, чтобы проверить, не потерялись ли мои силы в этом соленом воздухе. Вокруг меня стало холодать, а на руке стал формироваться ледяной меч, который, обхватывая руку, но не замораживая ее, удлинялся все больше, достигнув длины более метра. «Скажем спасибо тебе, Анри, в последний раз». Я остановил ток магии, и меч сам собой упал на землю, начав таять на теплом солнце. Изморозь с кожаной одежды стала также пропадать, оставляя после себя только капельки воды. Магия, которую он мне подарил напоследок, оказалась своенравной и трудной в освоении. Не знаю, как он вообще добился этого, но пока возможность управлять водой, а точнее ее замороженным состоянием, так как просто вода слабо реагировала на мои потуги с ее трансформацией, приносила только головную боль на ежедневных тренировках. Полученный подарок оказался сюрпризом, и требовалась вся моя воля и умение, чтобы ею овладеть. Хорошо, хоть иллюзии никуда не делись, и можно было при разбойных нападениях не полагаться на нестабильную стихию, а приканчивать их проверенными методами. Я посмотрел на то место, куда упал меч. Только влажная земля напоминала сейчас о том, что он действительно был там недавно. Ну что же, привет тебе, мой новый дом. Я потянул за уздечку лошадь, которая смиренно ждала меня сзади, и направился вниз по склону. До города было несколько часов езды, но я не хотел больше торопиться. Столько лет поисков и расспросов заслуживали, чтобы я насладился каждым моментом своего здесь появления. Я хотел запомнить все. И предместье города, находившееся за внешним поясом высоких стен, и хорошую дорогу, которая лучше всего говорила о положении дел в королевстве, и немногочисленных дворян, которые экипажами проезжали мимо, заканчивая все тем же морем, которое с каждым пройденным километром становилось все ближе и шире на горизонте. Миновав общую очередь, которую образовали крестьяне, я спокойно подошел к калитке, куда направлялись более обеспеченные люди, не желая стоять среди плебеев. «Милорд!» Стражник внимательно оглядел меня, пропыленного дорогой, а также мою нагруженную коняшку, которая с унылым и безразличным видом плелась у меня в поводу.
«Долгий путь?»
Я встретился с ним взглядом и с радостью не увидел узнавания. Новое место начинало мне нравиться прямо с городских ворот. «Да, уважаемый», — смиренно пожал я плечами. «Невероятно долгий. Сколько стоит проход?»
«Видимо, вы и правда издалека, если не знаете», — удивился он. 5 серебра за вас и лошадь».
Я достал из кошелька 10 серебряных монет и протянул ему. «Не подскажешь, где можно остановиться на первое время, служивый?» — поинтересовался я, давая понять, что сдачи не требуется. Он тут же убрал лишнее себе в кошелек и, улыбнувшись, показал себе за спину.
«Если не стеснены в средствах, то лучше лагуны вам не найти, милорд. Любой подскажет вам туда дорогу».
«Благодарю». Безразлично бросил я, показывая, что разговор закончен, и направился в город. Калитку передо мной раскрыли двое. Видимо, мой щедрый дар так на них повлиял, что я без проблем прошел меж створок и попал на дорогу, полную нищих и простого люда.
«Ваша милость, подайте сироте!»
Ко мне подскочил мальчишка лет 10 и, протягивая руку, быстрым и цепким взглядом осмотрел меня и мое снаряжение. Я, молча и видя, что за этой сценой наблюдают и остальные попрошайки, которые только раздумывали, подойти к незнакомцу или нет, повернулся к нему и, делая вид, что достаю монету, обманным движением вырубил его. Тело упало на землю. Не став проверять, что с ним, я спокойно и неторопливо последовал по дороге дальше, оставляя за спиной безмолвное изумление. Дорога стала ветвиться, и вскоре пропали низкие одноэтажные халупы и стали попадаться более пристойные дома для жизни. Местные жители также были одеты лучше, что, несомненно, радовало меня. Нищий квартал рядом с главными воротами — не лучшая достопримечательность для тех, кто впервые прибыл в город. Остановив пару прохожих, я уточнил дорогу до указанного стражником постоялого двора. Каково же было мое удивление, когда вместо привычных мне двухэтажных покосившихся домов, выдаваемых их хозяевами за лучшие постоялые дворы королевства, передо мной предстала сначала высокая каменная ограда, проехав вдоль которой я нашел, наконец, ворота, охраняемые двумя вполне воинственного вида стражами. Едва я приблизился, как на меня устремились внимательные взгляды, словно ощупывая на предмет моей состоятельности.
«Постоялый двор, лагуна?» —
на всякий случай уточнил я.
«Гостиница, милорд!»
С достоинством поправил меня один из них и добавил.
«Лучшая в королевстве!»
«Отлично! Значит, она меня устроит».
Даже видя только верхние этажи зданий, находящихся за стеной, я проникся основательностью подхода хозяина, а также тому, что кто попало, не подойдет сюда просто так. Как минимум, нужно проехать мимо охраны. Конечно, если будет желание, можно и через стену перелезть. Но кто знает, что ждет незадачливого воришку за ней? Капкан? Челюсти боевых псов? Один из охранников протянул руку.
«Вход один серебряный, милорд».
«За что?» — удивился я.
«Впервые встретил такой странный постоялый двор, где брали плату за вход».
«Считается, что тому, кто не может заплатить, нечего тут делать»,
— очень корректно ответил молчавший до этого второй стражник, аккуратно подбирая слова.
«Приказ хозяйки, милорд».
«Хозяйки?»
Я протянул монету, которую они сразу убрали в кошель и стали открывать ворота.
«Если решите у нас остановиться, сэр, вы с ней познакомитесь. Она лично принимает всех гостей».
Заинтересованный еще более, я зашел внутрь и зашагал по ровной каменной дороге, вдоль которой были посажены цветы и разбиты обширные клумбы. Территория гостиницы была огромной, это я оценил. Как по трем большим зданиям, которые уходили ввысь на целых 5 этажей по центру всего этого комплекса, так и по обширному парку, в котором можно было видеть довольно много дворян, которые кто парочками, кто группами разговаривали между собой или просто гуляли. На меня пару раз покосились, но тут же отворачивались, бегло осмотрев мой добротный, но крайне пропыленный костюм, а также замученную лошадь. Пройдя мимо огромных фонтанов, собравших вокруг себя стайку более молодых отпрысков аристократии,
которые дурачились и брызгали друг друга водой, я по дороге дошел до первого здания. В дверях стояли два швейцара, которые, едва увидев меня, тут же бросились помогать. Один перехватил повод лошади, второй снял переметные суммы. Лошадь сразу увели куда-то вглубь территории гостиницы. Второй же, спеша и расшаркиваясь, повел меня внутрь. Едва я переступил порог заведения, как сразу почувствовал всю местную роскошь и довольство. Несмотря на день, были зажжены ароматические свечи, которые заливали светом и без того светлое помещение холла, высотой не меньше 2 этажей. Солнечный свет и свет свечей играл и переливался на множестве стеклянных поверхностей, которые, начиная от огромной люстры и заканчивая небольшими стеклянными вставками в стенах, отражались от них и создавали везде радужные переливы. Пока я спокойно осматривался по сторонам, в глубине появилась женская фигура и направилась ко мне. Швейцар положил мои суммы на пол и отступил назад, но оставался, тем не менее, в зоне видимости, чтобы, видимо, сразу броситься помогать гостю. Подошедшая женщина была младше меня лет на 10, но, несмотря на возраст, была привлекательна и мила. Замысловатая высокая прическа русых волос оттеняла ее карие глаза, а чуть подведенные губы и легкие румяна на щеках лишь добавляли ее виду определенного кокетства.
«Милорд?»
Женщина сделала книксон и вопросительно на меня посмотрела.
«Мне нужны покои на неделю, а также перечень услуг, которые вы предоставляете».
Женщина внимательно меня осмотрела.
«Мы в состоянии обеспечить своим гостям максимум удобств. Что конкретно вас интересует, милорд?»
«Для начала мне нужен ювелир, который оценит мой камень. Ну а потом по списку портные, сапожники, которые обеспечивают двор его величества, чтобы я мог достойно выглядеть».
«Это легко осуществить. Тем более, что ювелир у нас собственный», — с легкой улыбкой заметила женщина.
«Отлично. Тогда я бы хотел занять покои и позовите своего ремесленника».
«Какую по размеру комнату вы бы хотели занять, милорд?»
Осторожно поинтересовалась она.
«У нас есть покои под разный достаток».
«Миледи, я ясно выразился, что хотел бы занять покои на этаже, чтобы меня никто не беспокоил. Это значит, все комнаты».
Я спокойно посмотрел на нее.
«Это осуществимо? Или мне обратиться в другое место?»
Хозяйка проглотила ком в горле.
«Да, милорд, как пожелаете. Вы можете подождать в моем кабинете, пока слуги подготовят для вас все покои. Заодно, чтобы не терять время, устроим консультацию с ювелиром».
«Молодец. Завуалированно проверяет мою платежеспособность. Она произвела на меня впечатление. Наверняка у нее нет целого свободного этажа. Так что прежде чем начать переводы других гостей на другие этажи, нужно убедиться, что приехавший гость в состоянии оплатить заявленные удобства».
«Хорошо».
Женщина, имени которой я не знал, да, оно мне было и неинтересно, бросила всего лишь один взгляд на слугу, чтобы он поднял с пола мои сумки и заторопился вперед нас. Мы же неторопливо пошли за ним. Хозяйка гостиницы шла рядом и внимательно наблюдала как за моим поведением, так и впечатлением, которое оказывала на меня окружающая роскошь. «Знала бы она, к какой роскоши я привык», — хмыкнул я про себя.
«Милорд, позвольте узнать ваше имя».
Не выдержала она, когда мы поднимались по лестнице, и я не сделал ни единого жеста, чтобы помочь ей с подъемом в ее широком платье с пышными юбками.
«Я вижу, что вы издалека, но никак не могу понять по вашему выговору, откуда вы».
«Граф Анри де Берзе».
Я слегка кивнул головой.
«Издалека. Очень издалека, миледи».
«Леди Жени Шарко».
Она представилась сама, без моей просьбы.
«У вас довольно мило».
Я обвел рукой окружающее пространство.
«Чувствуется рука настоящей хозяйки».
«Благодарю вас, милорд».
Она улыбнулась одним уголком рта.
«Вот мы и пришли».
Огромные резные двери кабинета были открыты,
показывая за собой не менее большие окна, от пола до потолка, которые делали кабинет очень светлым и по-домашнему уютным, чему в значительной степени помогали различные безделушки и вазы с цветами, которые были расставлены в нем по разным углам.
«Присаживайтесь, милорд».
Хозяйка предложила мне кресло.
«Закуски? Выпивка?»
«Если только цветочный чай». Она осталась бесстрастной, но бровь слегка дрогнула. Заказываемый мной чай был в империи-то доступен не всякому, так как собирался в единственном месте островного королевства, о существовании которого знали лишь купцы, да, собственно, и сами любители этого чая, поскольку эти маленькие душистые цветки добывались в небольших количествах и стоили безумно дорого. Я специально заказал его, так как хотел проверить, насколько же они готовы ублажать странного незнакомца с завышенными требованиями. Да и вообще, известно ли о таком сорте здесь? Она молча подняла с подставки на столе золотой колокольчик и позвонила в него. Едва слышимый звон призвал, тем не менее, двух служанок, которые, выслушав пожелания госпожи, с поклоном ретировались.
«Извините, что вам приходится ждать, милорд, но мы не каждый день предоставляем гостям весь этаж. Последний случай был год назад, когда принц решил отметить у нас свое 16-летие»,
отметила она, присаживаясь в большое кожаное кресло напротив меня. Стол из красного дерева разделил нас. «Если мне понравится у вас, возможно, я остановлюсь на большее время».
Я пожал плечами.
Раздался стук в дверь. И после разрешения хозяйки в кабинет вошел старик, шаркая ногами.
«Мистер Воллис, наш ювелир», — представила его хозяйка.
Я не повел и бровью. Не хватало еще мне на всяких безродных холопов реагировать. Опустил руку во внутренний карман, который был так хитро сделан на уровне живота, что посторонним казалось, что у меня лишь избыток веса на этом месте, а не потайной карман с драгоценностями. Уходя из империи, я выгреб все самое ценное, накопленное годами, рассчитывая обменять драгоценные камни на звонкое золото в новом месте. «Во сколько оцените его?»
Я обратился к хозяйке и положил на стол голубой бриллиант размером с гусиное яйцо.
Впервые за время знакомства лицо хозяйки исказилось, едва солнечные лучи коснулись камня, и он засверкал, переливаясь всеми цветами радуги. Казалось, что кто-то взял, отломил кусочек радуги и положил его на стол. Старик-ювелир лишился дара речи. Он мялся перед столом и не мог заставить себя дотронуться до камня. Я же наслаждался произведенным эффектом. Представляю, что было бы с ними, если бы я достал из потайного кармана все камни разом.
«Госпожа, я не могу. Это не в моих силах».
Наконец, жалобно проблеял он и склонился в поклоне, так и не дотронувшись до камня.
«Хорошо, свободен».
Она дождалась, когда он выйдет, и затем перевела взгляд на меня.
«Граф де Берзе, сегодня, похоже, у меня день извинений. Прошу простить меня за эту сцену. Мы найдем вам более опытного ювелира. Пока что вы можете устроиться в своих покоях, без промедления».
Я поднялся из кресла и, забрав переливающийся камень, спрятал его. В ярко освещенной комнате от этого простого действия словно стало темнее. Хозяйка проводила взглядом сокровище и заторопилась показывать мне дорогу, словно забыв обо всех своих делах. Мы поднялись на последний этаж, и она лично, не глядя на склоненных многочисленных слуг и служанок, провела меня по всем покоям.
«Ваше сиятельство».
Она закончила экскурсию по моему этажу и обратилась ко мне с вопросом.
«Вы довольны осмотром?»
«Возможно». Я неопределенно пожал плечами.
«Как будете готовы пойти в баню, милорд, позовите слуг».
Она кивнула на красные шнурки, которые были во множестве развешаны везде по комнатам.
«Если понадобится моя помощь, сообщите, пожалуйста, сразу. Я с радостью постараюсь решить любую вашу проблему».
«Да, хорошо». Я привычным жестом двумя пальцами отмахнулся от нее. Весь оставшийся день и вечер были посвящены только собственному телу. Год от года руки и ноги теряли свою силу, явно намекая мне поторопиться с устройством нового дома. Так что засыпал я, окруженный двумя горячими молодыми телами служанок, которые сначала раздели меня, затем задули свечи и, раздевшись, скользнули ко мне в кровать.